Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
А мы дошли до того, что уже 20 сентября, дорогие друзья, осень в самом разгаре скоро будет, пока еще тепло и даже деревья в большинстве своем зеленые. Значит, меня зовут Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Людмила Чаус. Мы в прямом эфире, это программа «Разбудильник». Сегодня будем слушать музыку 80-х и 90-х годов. О, что я для вас сегодня раскопал. А также прогуляемся по Ростову с Михаилом Малышевым. Это наш известный гид, но пока полистаем календарь по традиции. Итак, в 46-м году состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля. Ну, как мне кажется, это важно. В 69-м Creedence Clearwater Revival, да, простите мне мой английский, единственный раз в своей истории поднялась на первое место британского хит-парада с песней Bad Moon Racing. И не очень веселое событие, но помните, нам нужно 21 год назад мы потеряли Сергея Бодрова. Именно в этот день сошел ледник Колка в Северной Осетии. Но, Сережа, мы тебя помним и твоим заветам следуем. А теперь к теме. Набирают популярность авторские экскурсии по Ростову-на-Дону. Это факт. Город предстает в разных ракурсах. Он и криминальный у нас, и купеческий, и даже мистический. Какие экскурсии более востребованы? Есть ли в них место вымыслу, чтобы придать элемент шоу? Кто на них приходит, сколько длятся и когда они проходят, бывают ли ночные экскурсии, в общем, много-много-много вопросов. Как всегда, будем сегодня обсуждать. Михаил Малышев у нас на связи. Доброе утро, Миш.
Доброе утро, замечательные наши радиослушатели.
Да, ну давай скажем, что мы хотели, конечно, встретиться очно в студии, но у тебя образовались экскурсии, опять же, о которых мы сейчас будем рассказывать, да, и поэтому тебе там неудобно двигать свой график, но эфир сегодня интересный мы сделаем. Давай начнем. С чем ты связываешь вот такой интерес к истории города? Ведь вот совершенно точно еще лет 5 назад не было такого количества экскурсий.
Ты знаешь, на самом деле нет. Дело в том, что экскурсий, конечно, было много очень всегда. Просто сейчас у нас стали более сильно развиваться социальные сети, и экскурсии стали лучше видны. Это во-первых. Uh-huh. Во-вторых, конечно же, это связано с развитием нашего внутреннего туризма. И надо сказать, что это вот после 2020 года стало супер актуально, когда стало, скажем так, немного сложнее ездить куда-нибудь в другие страны, люди внезапно обнаружили, что, о боже, мы живем в красивейшей стране. Более того, у нас и Ростовская область, она просто безумно красивая, у нас есть удивительные места. И, конечно же, появились люди, которые являются, прежде всего, энтузиастами. Это люди, любящие Ростов, вот как я. К примеру, да, моя любовь к Ростову, она весьма-весьма сильна. И это люди, которым доставляет великое удовольствие, ну, вот мне, к примеру, доставляет большое удовольствие людям показывать город и делать так, чтобы они его полюбили. Вот для меня, допустим, когда мы идем на экскурсию, самый важный момент, это когда люди говорят: о, Господи, какой же у вас классный город, как у вас здесь здорово, какие у вас здесь красивые есть дома. И вот нам хотелось бы, да, там, жить здесь или приезжать, мы еще приедем и так далее.
Вот. Ты знаешь, я тоже люблю говорить о своей иррациональной буквально любви к нашему городу, но ведь ты не ростовчанин, давай вспомним вообще, ты откуда?
Смотри, да, дело в том, что я на самом-то деле родился в городе Ленинграде. Угу. И моя семья сюда переехала, когда мне было уже примерно лет 8. Вот. А я, увидев Ростов, ну, сперва был, конечно, в некотором замешательстве.
После Питера, понятно.
Да, после Питера. А потом я понял, что, о, да здесь очень много есть любопытного. И будучи, во-первых, человеком пытливым, во-вторых, поскольку я очень люблю ходить и гулять, и высматривать разные редкие редкости, я буквально исходил Ростов пешком, вот вдоль и поперек весь старый центр, увидел огромное количество вещей, малозаметных обычному глазу. И, опять же, вот это мне дает возможность их показывать людям.
А кто больше приходит? Ростовчане интересуются живее или иногородние?
Ты знаешь, я сказал бы, что это вообще две разных аудитории совершенно. Угу. Потому что есть люди, которые приезжают в Ростов, и их на самом деле очень много. То есть, по большому счету, у нас в буквальном смысле каждый день приходят теплоходы, с них выгружаются туристы, и они идут по городу, по разным... иногда они уезжают даже в Старочеркасск и Таганрог, там пока у них так теплоход стоит здесь. Вот. Это все, это отдельная история. Это люди, которые, к примеру, могут ехать из Москвы в Сочи, и, понятно, они едут на автомобиле, делают остановку в Ростове-на-Дону, и им хочется посмотреть город.
Ну, их удивить, наверное, легче, чем у ростовчан, да?
Ты знаешь, на самом деле это очень такой любопытный вопрос. Дело в том, что обычный ростовчанин, и поверьте мне, это нормально, это, господа мои дорогие, любимые ростовчане, это история с любым городом такая, поэтому не надо стесняться. А именно, люди чаще всего не очень хорошо знают свой родной город, и причина для этого вполне есть объективная. Вот если вы работаете в какой-нибудь, допустим, там, конторе, на заводе, в любом офисе, да, вы фактически свои маршруты по городу строите как дом, магазин, дом. Это абсолютно нормально. По выходным вы бываете где? Вы бываете с семьей, на природе, у родителей. Все дома опять. И поэтому обычный человек, если он, допустим, не живет в центре Ростова, он по факту в центр выбирается очень-очень редко. Я через это тоже проходил. В моей жизни был период, когда фактически, живя очень-очень далеко от центра города и работая тоже на окраине, я выбирался на Пушкинскую, в лучшем случае, там раз в две недели.
Ну, слушай, я себя заставляю. И ты знаешь, кстати, где это явление очень ярко выражено? В Москве. Потому что вот люди едут там по зеленой ветке, и если в метро аэропорт, он дальше там на речной вокзал уже не поедет никогда, годами там, допустим. Конечно, а там это может того, быть много интересного.
Более того, Андрей, на самом деле в Москве двое людей, случайно встретившихся, почувствовавших, что, о господи, это вот тот самый человек, которого я искал всю жизнь. Если они узнают, что они все-таки живут в разных районах, да, и далеко, они говорят, ну ладно, значит, не судьба. Это нормальная московская история.
Давай в Ростов вернемся.
Тоже так, да.
В Ростов вернемся. Смотри, вот и экскурсии-то разные ты разрабатываешь там. И мистический Ростов, криминальный. Это твоих рук дело? И вообще, где ты черпаешь информацию?
Абсолютно. Смотрите, на самом деле есть такая замечательная вещь, называется книга.
О, да. Прямо в мозг через глаза проникает информация, без Bluetooth даже.
Без Bluetooth, без Wi-Fi. И на самом деле вот это самый лучший способ все это создать. На самом деле разработка экскурсии – это довольно такая серьезная изыскательская работа, которая требует недели две потратить на то, чтобы все это найти, расписать, проверить, понять, как это, скажем так, сделать так, чтобы это было все максимально достоверно, потому что, допустим, даже вот мистический Ростов, да, он посвящен у меня не прямо там, каким-нибудь драконам и подземельям и так далее, нет. У меня это история загадочных людей, загадочных случаев, которые в Ростове происходили, каким-то очень странным чудакам. Вот. И самое замечательное во всем этом то, что те люди, все эти чудаки, они реально существовали. То есть все персонажи этой экскурсии реально существующие люди. Но они вот были вот такими, понимаешь? А некоторых я знал лично, и, возможно, ты тоже вот была такая прекрасная Эльфрида Павловна Новицкая.
Нет, не знаком.
Не знаком. Очень интересная женщина, она считала себя главной женщиной Советского Союза. была очень тонким поэтом, художником, и картины ее были весьма необычными, но об этом я как раз рассказываю на своих экскурсиях.
А к каким экскурсиям больше тянутся люди, Миша, скажи, пожалуйста.
Смотри, вот у меня ближайшее по мистическому Ростову будет в воскресенье 24-го. Вот на нее придет очень много людей. Вот эта тема, она очень людям интересна. А есть, на самом деле, мне кажется, люди идут фактически на любые интересные темы. Да, у меня вот одна из новых экскурсий, она посвящена набережной. Я просто однажды понял, что вот есть набережная Ростова-на-Дону, а что мы о ней знаем? То есть мы просто по ней ходим, она как бы привычная, казалось бы. И я нашел там огромное количество историй любопытных. Я увидел, что есть памятники, на которые мы не обращали внимания. Разные детали. И вот спустя 2 недели классная экскурсия была готова. И вот мы в субботу ее запускаем.
А вы гуляете днем или ночью тоже?
Смотри, пока вот я использую такой как бы предвечерний формат, да, то есть вот мои экскурсии чаще всего начинаются в 16:00, вот, вечером я тоже готов проводить, но здесь, понимаешь, надо, чтобы аудитория тоже была готова, да, у меня были, допустим, частные экскурсии вечером. И вечерний Ростов – это отдельная совершенно история, но просто он другой. Понимаешь, он выглядит иначе.
Абсолютно точно.
Но это надо вот уже как-то думать. Мне просто, видишь, у меня есть определенные нюансы мои, собственно, там. А я, я совершенно равнодушен к алкоголю. И поэтому, допустим, там...
Какая связь, Миш?
Как бы... Ну, вечер, понимаешь, он как бы предполагает...
А, люди употребляют, да, часто вечером?
Да, да, можно было бы, в принципе, замиксовать это с походом по барам каким-нибудь, понимаешь, и у нас есть гигантские барные мили, но это...
Да, и Мария Братолюбова занимается уже чем-то подобным, я читал, тоже вот, еще один наш известный гид.
Да-да-да, вот, но здесь, это не мое, понимаешь, а для меня очень важно, чтобы вот эти истории, они были... мне близки, понимаешь, чтобы они были моими, чтобы они были вот...
Ну, естественно, чтобы все это было искренне. Сегодня мы гуляем по Ростову-на-Дону с Михаилом Малышевым. Миша, куда в первую очередь надо пойти каждому ростовчанину, если он еще вдруг не был, да, и приезжему? Ну, опять же, все это вот субъективно с твоей точки зрения.
Слушай, ну, на самом деле, я думаю, что надо пойти на Театральную площадь и посмотреть на театр Горького.
Который сейчас с проекцией смотрится вечером просто великолепно.
Да, но если, допустим, вы сходите на спектакль, вообще будет замечательно. Потому что там, хорошая очень труппа, уже очень-очень много лет. Но посмотреть на него стоит одно из выдающихся зданий, самых необычных в стране. А то и в мире, понимаете? Вот, я предложил бы также пройтись по Большой Садовой, по Пушкинской и по Соборному. То есть Соборный – это наш нынче Арбат. Вот. И наш храм, вот кафедральный собор, интересная архитектура, очень красивое внутреннее убранство. Он очень светлый, и попадая туда, испытываешь очень приятные ощущения. Поэтому я советовал бы туда заходить.
Слушай, смотри, вот с моей точки зрения, это достаточно попсовые все-таки локации. Это не уничижительно, я сейчас говорю, а в том плане, что самые известные, самые популярные. А что там может быть такое, что не на виду? Там, Ульяновская у нас улица.
Мы говорим просто, допустим, для людей, которые никогда не были в Ростове, да, или как бы для всех ростовчан.
Нет, вот давай, хорошо, давай так разграничим. Вот эти места для тех, кто только приехал, а для ростовчан, которые здесь живут и, в принципе, все это еще видели, что от них скрыто вот такое интересное?
Слушай, поверь мне, от них скрыто все, что все. Находится дальше Большой Садовой. То есть вот можно, действительно, да, Ульяновская очень хороший был бы выбор, да, можно пройтись по Баумана, Донской, вот эти вот
улицы. Да.
которая находится как раз между Ворошиловским мостом и Буденновским. Вот этот вот старый Ростов, и, пожалуй, самый-самый старый, потому что, как известно, город наш, он рос от Дона. Они, конечно, очень интересные, там можно увидеть много разных редкостей.
Ну, ты рассказываешь о городе массу интересных фактов, и нам тогда в эфире парочку расскажи что-нибудь такого классного.
Деньги на бочку. Ну, на самом деле, смотрите, если мы говорим о той же самой, о тех же самых береговых улицах, да, там жил когда-то знаменитый Иван Поддубный. Можете себе представить. Вот в этом квартальчике он обитал. А там же жил знаменитый когда-то черный барон Врангель. Буквально вот на газетном. Вот.
Ну, домик Врангеля известная тоже локация в Ростове.
Да, да. Но, понимаешь, очень часто люди такие Врангель, а они не ассоциируют, что это тот самый черный барон, про которого когда-то пелось даже в советской песне. Вот. И, конечно же, стоит посмотреть, у нас находится старообрядческий храм.
Ну, на Ульяновской.
На Ульяновской, да. И причем у них сохранено даже старое название улицы, на минуточку, Конкаинская.
Миш, я не знаю, мы с тобой об этом не договаривались, но я все-таки скажу. Я принимал деятельное участие в реставрации этого храма, правда. Своими собственными руками я вычистил и ворота, и, собственно, все решетки на окнах, сами рамы. Поэтому это моих рук дело. Я, честно говоря, вот так вот...
Как приятно слышать.
Вот, да. Я, проходя мимо, частенько останавливаюсь, и мне просто приятно понимать, что, ну, уже, наверное, с десяток лет прошло... Может быть, лет 8, а работа видна. Не только моя, конечно, большого количества людей, но это был такой очень благодарный, наверное, труд. Не знаю, насколько благородный. Я просто горжусь тем, что какой-то вклад вот, в историю города внес. Вот. Ну, на этом, да, минутка славы заканчивается. Какой факт о Ростове тебя больше всего впечатляет?
Ух.
Сложно, я понимаю, потому что этих фактов много.
Фактов очень много. По большому счету, меня впечатляют они все. И здесь самое главное даже, понимаешь, не столько даже какой-нибудь факт, сколько контекст. Меня очень сильно вот интересует какая-то мощная энергия Ростова, потому что здесь фактически есть люди, которые родились, уехали, и потом они внезапно себя проявляют там по всем городам и весям, как, допустим, та же самая Элен Лазарев-Гордон, которая создала журнал «Эль».
Да-да-да.
А когда-то она-то родилась в Ростове-на-Дону, и более того, дом еще стоит, где это все произошло. А Ольга Списивцева, вот, которая знаменитая наша балерина, тоже она ростовчанка, но вот ее ростовский след, он практически не прощупывается. И вот огромное количество таких классных, интересных людей, да, вот они родились и разъехались. И с другой стороны, это вот какие-то люди, которые, к примеру, приехав в Ростов, они тоже здесь как-то зарядились и внезапно потом проявили себя, как тот же самый Евгений Шварц.
Ну, то есть Ростов – это прежде всего люди, ты считаешь?
Несомненно, конечно.
Главное – хвост.
Продолжаем наш «Разбудильник», дорогие друзья. Прямо сейчас рубрика о наших любимых домашних животных. У нас на связи со студией Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, наш большой друг. Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей Михайлович, сегодня знаете, о чем хотелось бы поговорить? Вот об особенностях дрессировки или, если можно так сказать, в отношении собак, их воспитания. Породы же все разные, да, и некоторые заявленные качества иногда не соответствуют действительности. Вот, например, моя собака породы американский булли, как мне говорили, что она не может работать охранником, потому что она очень человекоориентированная. А по факту оказалось все совсем наоборот, и охранник она еще ох какой. Но есть же собаки, которые, наоборот, слишком добрые. Это нормально, когда вот там маленькая собака или среднего размера ластится ко всем подряд людям? Как поступать в данном случае?
Отличный вопрос, и я хотел бы вернуться к нашему разговору на прошлой неделе о том, что каждая порода для чего-то создавалась. И в каждую породу, а им в основном там больше, чем 100 лет, вкладывались какие-то характеристики. И вот если мы говорим о доброте, давайте рассмотрим такой символ доброты, это лабрадор. Собака подружейная, создавалась для охоты на утку. Поэтому она совершенно не имеет характеристик агрессии к человеку или охранных каких-то качеств. Она создавалась совершенно для других целей. И эта характеристика заложена в стандарт породы. То есть лабрадор – собака совершенно доброжелательна, открытая к миру, собака-улыбака. Если мы будем разбирать породы, которые разводились для охраны, немецкие овчарки или ротвейлеры, то там уже заложены определенные характеристики. Это смелая там, собака с довольно, может быть, иногда жестким характером. То есть у породных собак это все заложено в стандарте. И когда вы берете собаку, очень важно понимать, прочитать стандарты, понимать, какие характеристики уже априори заложены в эту собаку. Другое дело, когда собаки новых пород, вот тот же самый американский булли, порода не устоявшаяся, что-то, какие-то характеристики в нее закладывают создатели, но они могут быть, а, не очень стабильными, и, б, очень часто собаки из молодых пород, из новых пород, они несут какие-то черты из пород, которые участвовались в создании. И это может выплывать, эта характеристика. Ничего страшного в этом нет. Потому что все, что я сказал, это такая как бы теоретическая информация. А что практически бывает? А практически собака становится тем существом, которое хочет ее хозяин. То есть чем дольше собака живет, тем больше она, вот постоянно наблюдая за хозяином, учится понимать, что ему нравится, и она становится такой, как хочет ее хозяин. Это очень важно.
Вот вы сказали про немцев. Я слышал, что породу, как говорится, испортили. Что есть выставочные уже собаки, а есть служебные. Это так?
И так, и не так. Потому что порода очень большая. Ну, это одна из самых распространенных в мире пород. Поэтому у нее разные собаки могут обладать разными качествами. Но это не только в немецких овчарках, это и в доберманах, и в рейхеншнауцерах, во многих служебных породах. Очень часто рабочие линии ведут, почти отдельно от выставочных. Очень тяжело, например, если собака охранная, сделать из нее выставочную, потому что в охране требуется одно, а для выставок требуется другое. И дальше это только вопрос навыка дрессировки и тех хотелок, которые вы закладываете в своего питомца. Экстерьер улучшить нельзя, это невозможно. Если у собаки порочная психика, изменить ее будет очень сложно. Но если собака хорошая, со стабильной психикой, то она может быть и доброй, и злой. Все зависит от того, как научит ее владелец.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Я благодарю Алексея Михайловича Ермакова, нашего большого друга, ученого-ветеринара. До скорых встреч. Возвращайтесь в Ростов. Я знаю, что вы в Москве. Удачи вам во всех ваших делах и до свидания.
Главное – хвост.
Да, возвращаемся в Ростов. Нам здесь хорошо. Михаил Малышев сегодня у нас на связи. С ним мы прогуливаемся по улицам Донской столицы. Время еще есть. Это здорово. Продолжаем. Миша, о каких временах ты рассказываешь на своих экскурсиях чаще всего?
Ну, здесь на самом деле есть несколько периодов. И каждая экскурсия, она посвящена, по сути дела, своему периоду. Например, понятно, что экскурсия под названием «Ростов-купеческий», она, в общем-то, заканчивается 1917
году. Естественно, конечно. Великая Октябрьская социалистическая революция.
Да. И самое интересное, что есть люди, которые говорят, а почему так? То есть, на самом деле, очень важно напоминать людям...
Секунду. Есть люди, которые не знают, что в 1917 году у нас геополитический разлом произошел, на самом деле, да?
Я бы сказал так. Есть люди, которые не очень понимают, почему пролетарий стал гегемоном после 1917 года. А это тоже очень интересная тема. Например, там криминальный Ростов, это в большей степени, конечно, дореволюционная эпоха гражданской войны и 20-30-е годы. То есть самый пик преступности на Дону. Вот. Если мы, допустим, рассказываем ну, про сталинский Ростов, у меня есть такая экскурсия тоже. Это абсолютно четкий период с 30-х по 50-е годы. И тоже понятно, что после 54-го года как бы о Сталине особо не расскажешь, но кое-что есть, тем не менее, интересное. Вот. Поэтому так.
Ну, да, это интересно. И, честно говоря, ты меня немножко огорошил про 17-й год, про отсутствие людей какого-то уже понимания исторических вот этих вот смен эпох.
Дело в том, что есть, ну, конечно же, есть просто люди, которые просто далеки от истории, да. Иногда это бывает, но я не хочу, знаешь, там
превращаться. Есть просто люди, которые не хотят учиться, на самом деле, больше знать свою историю.
Ну, не хочется говорить, что типа вот молодые люди не очень это все понимают, но бывают школьники, которые, ну, они немножко в этом плавают в вопросе, и для них это полезно. Более того, представь себе, родители очень часто ко мне отправляют вот, людей, чтобы они поднабрались знаний вот на экскурсиях, потому что для них это все становится более понятно.
Ну да, это же еще образовательная история, не только развлекательная.
Конечно, конечно, да. На самом деле, я бы сказал даже так, что экскурсия – это увлекательный и уникальный формат, потому что она все соединяет, с одной стороны, образование, развлечение и театр одного актера, несомненно.
Mm-hmm. Вот. А сколько длится экскурсия, Миш?
Ты знаешь, экскурсия длится от 2 до 3 часов.
То есть вот с этим. Ну, это достаточно долго вообще.
Да, несомненно. И поэтому здесь всегда есть маршрут, да, он должен быть таким нормальным, посильным. Вот. И огромное количество историй. То есть понятно, что вот это все нужно не просто заполнять чем-то, да, а заполнять интересными вещами, которые цепляли бы человека.
Миш, вот лично твой Ростов, он какой?
Мой Ростов, ты знаешь, он очень разный. Есть несколько любимых мест в Ростове у меня. Мне вот очень нравится улица Шаумяна. И я недавно понял, что я все чаще и чаще называю ее Дмитровской.
Угу.
И я понял потом, что это, ну, ну, это в каком-то смысле не только у меня, очень многие мои знакомые краеведы, они живут, допустим, в Ростове 19 века, и для них существует старая нумерация домов.
И улица Почтовая.
И улица Почтовая, да. И, допустим, место встречи они назначают по старой нумерации, просто уже автоматически. И вот тут надо уже как-то ориентироваться и понимать, где именно. Вот.
Времени мало у нас остается.
Менялось очень много раз.
Да. И мы эту тему тоже поднимали неоднократно. Можно поднять наши архивы и переслушать наши программы, в том числе там, с Игорем Нарижным. Миш, вот в завершении программы, с каким городом можно сравнить южную столицу? Есть какое-то что-то общее с колоритом других городов?
Ты знаешь, вот очень странно, но, пожалуй, сравнить нельзя. Ростов он уникальный. Очень часто люди, приехав из разных городов, ну, допустим, из Москвы, из Питера, они говорят, о, а вот это вот здесь, вот это вот как у нас, а вот это вот как у нас, это вот чуть-чуть похоже на то. Но сказать, что вот это вот все похоже на какой-то один город, невозможно. Ростов как губка, он впитал когда-то самое лучшее из всех городов и поэтому создал вот уникальное свое пространство.
Я абсолютно с тобой согласен и разделяю твою любовь к нашему прекрасному южному городу. Михаил Малышев, гид, художник, поэт, писатель, он един во многих лицах сегодня был с нами на связи. На этом программа завершается, но среда-то только начинается, друзья. И в завершении разбудильника вот что я хочу вам сказать. Не забывайте, помните, что доверие и доброта к людям – это нормально. Вот не мы такие, жизнь такая, не оправдание обману и жестокости. Любите своих близких, и, может быть, мир станет немного лучше. Пока.